Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет Сергей Дроздовский, представник Ассоциации инвалидов-возочников, один из организаторов субботнего митингу у Менску, мета якого – звернуть увагу громадства на проблемы безбарьерного осяроддзя. У блиц-анализе украинский журналист Юрий Свирко разважает про подобенствы и отрознение политичных ситуаций у Беларуси и Украине. Гурт «Ляпис Трубецкой» презентовал на этом тыдне свой новый альбом «Рапкор» и в нашем эфире «Щодня» песни с нового альбому. Так само черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Гэта ды іншае мы пачуем пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Модель Маргарита Лавышек заявила, что КДБ примусил ее узвести поклеп на себе и своего сябра Вячеслава Диянова, який является координатором кампании «Революция про социальные сетки».
Я заявляю, что все слова, сказанные мною на видеозаписи, не являются правдой.
Лавышек после допыту утекла у Польшу и покуль не собирается вертаться. Милиция проверяет правомерность выкористания силы до 17-годового калинковицкого юнака, якого жорстко сбили при затримании 1 мая. Супроть его самого может быть заведенная справа за неподпорядкование милиции.
При свидетельствовании стало известно, что он в состоянии алкогольного опьянения находился. Плюс то, что оказал неповиновение сотруднику милиции.
Сергея Коваленко, який знаходиться у изоляторе на Окрестина, уговаривают написать прошение про помилование.
Его там уговаривают написать прошение помилования. Ну, конечно, Сергей, это неприемлемо, бо я ничего не зробив, якого может быть помилование, когда человек сидит ни за что.
У Витебску на знак солидарности с Коваленком вывешены национальный стяг. За Крестина вышли на волю Улад Яроминак и Змитер Крамянецкий. Яны были затриманы каля суду, где шли процессы над удельниками Чернобыльского шляху. Александр Лукашенко у поездки по Менщине заявил, что лечит магчимой приватизацию сельгазпредприемствов. Сегодня, выступаючи с нагоды открытия чемпионату света по хоккею 2012 года у Швеции до Финляндии, президент Международной федерации хоккею Рене Фазель снова выказал спадзеў, что праз два года чемпионат отбудется у Менску.
Подеи пятницы оглядала Алена Тиханович, и зараз про некоторые из них больше подробязно. Маргарита Лавышек, сябровка координатора кампании «Революция про социальные сетки» Вячеслава Диянова, заявила, что под тиском супрацовников Комитета державной безпеки узвела поклеп на себе и на Диянова. Девчина знеправдила свою вымышленную заяву у видеозвороте. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Поводле Маргариты Лавышек, после затримания 8-годинного допыта, а так само неодноразовых погрозов, супрацовники КДБ примусили ее зачитать загадя складенный ими текст. У им говорилось, что Маргарита небыто давно допомагая компании «Революция про социальные сетки», отримливая гроши для Вячеслава Диянова, а так само, как и Вячеслав, дренный человек. После того, как Маргарите удалось выехать в Польшу, она расповела про катавание и выступила с видеозворотом.
Угрожали нам вывести в лес и расстрелять. КГБ составили текст, по которому я читала с листика на видеокамеру, в котором я оклеветала себя и Вячеслава Дианова. Я заявляю, что все слова, сказанные мной на видеозаписи, не являются правдой. Перед поездкой в Польшу я снялась с фотосессии в стиле ню фотостудии «Знято студио», которая обещала конфиденциальность. Уже будучи на территории Польши со стороны КГБ, мне продолжали слать угрозы, и в сообщениях были приложены эти фотографии, которые оказались у КГБ раньше, чем у меня. Я хочу, чтобы вы поняли, что этими фотографиями они могут шантажировать.
Маргарита Лавышек, якая працуе фотомоделью, так само заявила, что ее не взломали, и она не подписала некой паперы про супрацовництво со спецслужбами. Поводле Вячеслава Диянова, теперь КДБ потрабуе, как Маргарита вернулась в Беларусь.
Я думаю, что они связаны с тем, чтобы всеми возможными образами воздействовать на меня, таким образом повлиять на меня. Думаю, что на данной ситуации КГБ не ожидала такой развития. развития событий, то мы сделаем все это достоянием общественности.
Поводле Дзянова Маргарита покуль не избирается ехать в Беларусь, а ее видеозворот распространены для того, как попередить поведомления, какие могут явиться на белорусском телебачении.
Я вот недавно узнал, что приезжали в мою школу, в которую я учился, в 84-й школе, ходили к учителям и брали интервью. Мне сообщили одноклассники. Это будет, наверное, какой-то пропагандистский материал. Они подготавливаются к возможным всяким протестам и так далее, чтобы уже готовы иметь какие-то материалы на руках.
Засновальник фотопорталу «Знята» Сергей Михаленко подлумачил, что фотоздымки Маргариты Лавышек были конфискованы представником криминального вышуку, який з'явився до їх недзя у 20-х числах красавіка. З яких причин?
Ну, это, к сожалению, уже как бы разглашать не могу. Просто пришел уголовный розыск, конфисковал. Потребовал фотографии, предъявили документы, все, забрали, ушли. Оснований политических там не было точно. Там были исключительно уголовное дело. Не против нее, а против кого, опять же, не могу сказать, потому что не записывали мы вот этих вещей. Опять же, сори, не имеем права разглашать вот эти вещи.
Начальник Центру информации громадских связей КДБ Беларуси Александр Антонович не стал комментировать заявы Маргариты Лавышек и Вячеслава Дзянова, назвавши их пиар-акцией. Вячеслав на это отреагировал так.
Не всегда они признаются в своих преступлениях. Достаточно фактов, давления. Как эти фотографии могли явиться у них без конфискации этих фотографий в студии? Никаким другим образом не могло появиться этого шантажа. Поэтому никакой не пиар, а только факты. Допрос шел на протяжении 8 часов. Они нужные моменты снимали на видео. Написали бумажку, подсунули прочитать. Написали, что я там платил, плохой человек, планирую всякие беспорядки. Обычная клевета, которая уже была и до этого сделана. Например, когда снимали нашего пресс-секретаря Владимира Кумца на видео, когда Павлюкевича тоже на видео снимали, что я готовлю антиконституционный переворот. Так что это обычная схема. Плохой человек готовит беспорядки, раздает всем деньги. Вот они таким образом пытаются нас собирать материалов.
Говорил координатор кампании «Революция про социальные сетки» Вячеслав Дзянов. Відеазварот ягонай сяброўкі Маргарыты Лавышек вы можете побачить в интернете на нашем сайте. Наш адрес свобода.бай альбо свобода.орг. И так само можете прокомментовать любые подеи в Беларуси и свете на наших сайтах, а так само 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працует что дня без перапынку.
Отбылись дебаты во Франции помеж Оландом и Николаем Ля Саркози. Я хотел бы в этом сенсе додать то, что Саркози, президент Франции, с кандидатом в президенты вел разговоры на ровных. А наш кандидат, президент Белоруссии, трус, самый настоящий боязливец и трус, боится народа поговорить с народом в мирных деловых дебатах. Это не президент, а самый соправданный настоящий трус и обманщик. Николай, Гордянская область.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Шмат эмоцийных водгукаў выклікала відэа з кадрамі збітага маладога чалавека, што з'явілася ў інтэрнэце пасля святкавання ў Калінкавічах 1 траўня. Паведамлялася, што хлопца пасля кантактаў з міліцыяй даставілі ў раённы шпіталь, нібыта з пераломам шыі і знявечаным тварам. Расказвае мая калега Алена Ціхановіч.
На вачах гаражанаў супрацоўнікі міліцыі прыціснулі акрываўленым тварам маладога чалавека да брукаванага ходніку. На запісе чуваць, як мінакі абураюцца гвалтам міліцыі. Паведамлялася таксама, што маладога чалавека даставілі ў раённы шпіталь з пераломам шыі і знявечаным тварам. У Калінкавіцкім шпіталі паведамілі, што учора 17-гадовага юнака выпісалі з хірургічнага аддзялення. У шпіталі ён знаходзіўся каля 2 сутак. Некіх пераломаў шыі, сківіцы ў яго не выяўлена.
Амбулаторное лечение, потому что стоматологи исключили перелом, дважды смотревшие. Лор-врачи тоже патологии не нашли, невролог черепно-мозговой травмы не нашел, то есть получается ушибы ссадины. Лицо и шеи тоже, поэтому и выписано на амбулаторное лечение.
Выканаўца абавязкаў начальніка Калінкавіцкай міліцыі Александр Сівак кажа, што супрацоўнікі міліцыі вымушаны былі прымяніць сілу.
Между двумя молодыми людьми произошла драка. В целях пресечения нарушения общественного порядка к одному из них была применена физическая сила. Это была охрана общественного порядка 1 мая. А как вот по вашему мнению, пускай бы драка продолжалась и завязалась там массовая драка?
Поводле суразмоўцы 17-гадовы юнак накіраваны на судова-медычную экспертызу. У дачыненні да яго, а таксама супрацоўнікаў міліцыі, якія ўжывалі сілу, вядзецца праверка.
Вот принято решение согласно административного кодекса, потому что он несовершеннолетний. При свидетельствовании стало известно, что он в состоянии алкогольного опьянения находился. Плюс то, что оказал неповиновение сотруднику милиции. И по поводу, значит, его задержания, материал находится на проверке в Следственном комитете в отношении сотрудников милиции. Следственный комитет в отношении правомерности применения физической силы работников милиции, а мы в отношении его в административном порядке.
Сёння ж відео і паведамленне ў інтэрнэце з Калінкавічаў пракаментаваў на прэсавай канферэнцыі прадстаўнік управлення аховы правапарадку МУЗ Беларусі Іван Курбакоў. Ён заявіў, што канфлікт паміж двума кампаніямі адбыўся па-за месцам правядзення першамайскіх мерапрыемстваў. У адной з іх і быў п'яны непаўнагадовы хлапец з дзяўчынай. Менавіта дзяўчына выклікала міліцыю і выклала пасля відэа ў інтэрнэце. Спадар Курбакоў не выключыў, што супраць калінкавіцкага юнака будзе заведзеная крымінальная справа за супраціў міліцыі і хуліганства.
Рассказывала Алена Тиханович, а кадры из Калинковича можно побачить в интернете, вот им лику и на нашем сайте свобода.бай альбо свобода.орг. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі міліцыя збівала людзей? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказалі людзі на вуліцах Берасця.
Нет, не слышал. Я дело в том, что Бог миловал в плане контактов с милицией. Есть у меня знакомые милиционеры, но тот, который вот мой знакомый, по-моему, очень вообще великолепный человек. Как он там оказался в той милиции, понятия не имею.
Так, конечно, удельничаю в неких акциях, массовых мероприемствах. Супрацовники милиции, спецназу там разгоняют, таки, и там сбиваются люди, не глядя, что там девчаты, хлопцы. Их сбивают, и там, особливо не глядясь, там дубинками метелить, куда попало.
Нет, лично я с таким не сталкивалась. Но знакомые рассказывали, что бывают случаи, что милиционеры избивают людей в участках. А вообще-то существует другая проблема. Когда надо, то милиции нету. Одного моего знакомого на дискотеке избили, но милиционеров не было.
Такая информация не новая, она постоянно звучит и в средствах массовой информации, как независимых, даже в государственных, что милиция чрезмерно употребляет свою силу. И также я сам наблюдал неоднократно, особенно это касалось, когда были массовые акции протеста, вот когда милиция применяла силу.
Есть, значит, один есть жертва, у которого три пальца отнялось после того, как его там ласточку мы делали. Вот это буквально пару месяцев назад произошло. И есть свидетель, мой брат, который вызывал милицию, когда видел, что задержанного били прикладом автомата. А один есть это самое, который реально вот, его там сильно очень избивали.
Ну так, как близко, сярод неких своих знакомых, никак не сутыкался, не шуток. Але так, ну, как бы на узровне шуток, то шуток нечто такое, что там сбили кого-то, там допытывали, там выпытывали нечто, там пробовали некие показания выбить.
Говорили люди на берастейских улицах. Вы сами можете выказаться на конт любых подей у Беларуси и свете. 266-39-52 номер автоотказника у Менску. И так само выказаться на наших сайтах в интернете. Свобода.бай и свобода.орг. Это два разных адреса нашего сайта. И так само мы есть в социальных сетках Facebook и ВКонтакте.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У эфиры выніки дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. Улады абяцаюць, што сёлета да канца году сярэднемесячны заробак падвысіцца да ўзроўню $500. Пра гэта 3 траўня заявіў Александр Лукашенко, прымаючы з дакладам старшыню Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леаніда Козіка. Раней такое самае абяцанне гучала ў 2010 годзе. А якія цяпер рэальныя заробкі на прамысловых прадпрыемствах і ў вёсцы? І ці вераць людзі новым абяцанням? Гэта высвятлялі сёння корэспандэнты «Свабоды» з Гарадзеншчыны, перадае Міхал Карневіч.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэдні заробак у горадні цяпер звыш 3 мільёнаў рублёў. Але калі пачынаеш гаварыць пра гэта з людзьмі, якія працуюць у вёсках і раённых цэнтрах, гэта выклікае здзіўленне. Спадар Яраслаў працуе на слонімскай птушкафабрыцы, прычым на паўтары стаў. Як сам кажа, мае шмат гадзінаў перапрацоўкі, а ў лепшым выпадку атрымлівае 2 300 000. І гэта, з яго слоў, вельмі высокі заробак. Што да апяцаным Лукашэнкам $500, гэта ўспрымаецца як чарговы здзек, кажа спадар Ярослав.
Какие $500? Об этом даже никто не мечтает. Это 4 миллиона, это было бы очень хорошо. А где такие деньги? Я говорю, так вот у меня 2 300 000, это считается очень хороший заработок. А в основном вот люди в среднем получают, да, вот так вот, 1 200 000 1 700 000, вот так вот.
Падарня Галина Зівейського району робить поляводом. Розповідає, що насамрэч люди отримлюють навіть менш за мільйон, тільки, мовляв, трактористи мають больший заробок. Коли ми заговорили про статистику, вона зауважила, що многие у їхнім сельгаспрадприємстві ходять на полуголодные, бо не мають за що добре харчуватися, але ніколи у гэтым не признаються.
Це $500, хоч би 2 мільйони були б на сільського господарства, немає 2 мільйонів. Це обман, і зверху йде, що це $500, це просто така наївність, що це просто глупство, що може тільки вірити у мислях, як у сказку, реальності, як вона на самій справі, на кожен день, щоб так було, так тільки можна марити.
А ось спадар Віктор некілька годов на пенсії. Робив на картонній фабриці Ольховці, що у Стравецькому районі. Він лічить, що середній заробок завжди можуть вивести по лічбах, бо у банківській системі правоохоронних органах заробки високі. А на ягоній фабриці люди дагэтуль отримують у середнім не більше за 1,5 мільйона.
Знаєте, якщо рівняти банківську систему, допустим, заробок, і рівняти пастуха колгозного там, або дворника, ну так, да, можна сказати, що по 5 мільйонів отримують. Ну так, у гана 10, а у гэта мільйона нема.
Болей паведамленняў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў наконт сітуацыі з заробкамі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.бай, і гэтай жа тэме прысвечаная і наша экспертыза.
Уча цяпер Александр Лукашэнка запатрабаваў давесці да канца году сярэдні заробак па краіне да $500. Наколькі рэалістычныя такія планы, якія наступствы гэта можа мець для эканомікі, ці не справакуе гэта новы фінансавы крызіс? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней, таксама на нашых сайтах свабода.орг і свабода.бай, два адрасы аднаго нашага сайта. Але таксама гэтую ж тэму абмяркоўваюць нашыя музычныя эксперты Саўка ды Грышка ў штотыднёвым аглядзе ад Лявона Вольскага.
Радуйся, Гриша, прекрасные вещи, скоро зарплата 500, а не 200, будет, и это не просто базар. Козику так президент приказал.
Фантиков новых струменить рака, вернется кризис, иди с устракай.
Кризис уже никогда не вернется, все президенту всегда удается. Надо, чтоб беда у народ наш не знал. Козику так президент приказал.
Саука наивный, все до чего ж вы, зникне валюта и вырастут кошты.
Мы белорусы, мирные люди, любим мы уклады у рублях и у валюте, любим рассрочку и любим кредит. Так что, Григорий, ты тут не тринди.
Твой Лукашенко и Козик, и Тозик спрытно народ приучили до дозы. Доза 500, як бутылька чернила, память и розум, и волю отбила.
Саўка ды Грышка с музычными комментарами, что тыдзень на хвалях и на сайте Радыё Свабода. В эфире «Выники дня». С вами надалее я, Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы пятницы. Маргарита Лавышек, сябровка координатора компании «Революция про социальные сетки» Вячеслава Диянова, заявила, что под тиском супрацовников КДБ узвяла поклёп на Диянова и на себе. Лавышек после допыта утекла в Польшу и покуль не собирается вертаться. Милиция проверяет правомерность выкористания силы до 17-годового калинковецкого юнака, якого жорстко сбили при затримании 1 травня. Супроть его самого может быть заведенная справа за неподпорядкование милиции. Политвязня Сергея Коваленко уговаривается написать прошение про помилование. У Витебску на знак солидарности с Коваленком вывесили национальный стяг. З изолятору на улице Окрестина у Менску вышли на волю Влад Яроминок и Змитер Крамянецкий. Яны были затриманы каля суду, где ішли процессы над удельниками Чернобыльского шляху. Александр Лукашенко у поездцы по Меншине заявил, что лічить махчимой приватизацию сельгазпредприемству. Президент Международной Федерации Хоккею Рене Фазель знову выказал сподел, что чемпионат 2014 года отбудется у Менску. Политвязня Сергея Коваленко у следшим изоляторы на улице Володарского в Менску наведала мати. Лидии Коваленцы стало вядома, что сына уговаривают написать прошение о помиловании, але ён отмовляется, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович.
Лидия Коваленко бачилася с сыном на протягу годины. Кажа, что Сергей бледный, как снег, и еще вельми слабы, бо не очуняв от голодовки, якую трымал больше 2 месяца и скончил в конце соковика. Мати вязня стала вядома, куды его неузабаве накируют.
Они сказали, 7 числа повезут на Гагарина 2. У Витебск, у СИЗа, где вот его изуродовали, туда и повезут.
Каля 20 дзён Сергея Коваленко тримали на обследовании у психиатричного шпиталя у Новинках, откуль перевели у изолятор Новодарского 2 травня. Выники обследования Сергея Коваленко невядомые. Жонка Сергея Алена не выключает, что его после разгляду касационной скарги у Витебском областном суде отправить одну с колоний отбывать покарание. Але покуль, поводь для Лены Коваленки, мужа уговаривают написать прошение помилования.
Его там уговаривают написать прошение помилования. Ну, конечно, Сергею это неприемлемо, бо я ничего не зрабил. Какое может быть помилование, когда человек сидит ни за что.
Поводь для известной Калины Коваленки 4 травня в Витебску, каля будинка медичного университету, был вывешен бел-червоно-белый стяг. У цидулцы, примацаванай да стяга, было написано про солидарность белорусских патриотов Сергеем Коваленком. Активист КГПБНР Сергей Коваленко был осужден на 2 года и месяц зняволення за порушение умов отбыця хатней химии, якую он отримал за вывешивание бел-червона-белого стяга на новогодней елце у Витебску у 2010 году. 4 травня за изолятора на Окресина были вызвалены активисты Влад Яроминок и Сергей Крамянецкий. Юнаков затримали 27 красовика каля будинку Советского суду у Менску, где отбывались процессы над затриманными удельниками Чернобыльского шляху. Яроменко и Крамянецкого обвинователи у дробных хулиганстве и дали им по 7 суток арышту.
Абсолютно комфортно сидели все разом в одной камере, никаких скаргов их нема. Короче, этим разом сидела все им нормально. То бишь там еще 3 наших молодофронтовцев осталось, которым по 15 суток. Василий Роман, Николай Демиденко и Миша Муцкий. Кажется, что зараз там не кепско. Ни спекотно, ни холодно. Сидят все разом, не сумно. Так что будем сподеваться, нормально отсидят все остальные.
Поведомила правооборонца Кася Галицкая, яка сустракала вызванных активистов каля изолятора на Окрестина.
Сергей Коваленко осуджены на 2 года и месяц за порушение умов в отбыцях так званой хатней химии. И он отримал это за вывешивание бел-червона-белого стяга на новогодней елце у Витебску. От 19 снежня минулого года Коваленко голодовал на знак протесту супроть присуду. У голодовца активиста был 20-дзённый перапынок, а от 8 лютого до початку красовика он голодал без перапынку, коли его... Пасля пачалі прымусова карміць праз зонд. Больш інфармацыі пра зняволенне Сергія Каваленкі і пра іншых беларускіх палітвязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.бай. Вы на хвалях Радыё Свабода і ў эфіры надалей вынікі дня.
Бліц-аналіз свабоды.
11 керівників держави відмовилися удільничати у саміті лідера України Центральної та Східної Європи у Ялці, який запланований на 11-12 травня. Одна з головних причин – ситуація з зняволеною былой прем'єркою України Юлією Тимошенкою. Чи можна стверджати, що українське керівництво йде білоруським шляхом і становиться політичним ізгоєм Європи? На це та інше питання Віталія Циганкова відповідає український журналіст Юрій Свірко.
Напевно, апошнім часам в украинской прессе сярод украинских аналитиков з'являються такі порівнянні, что украинское керівництво іде белорусским шляхом. Наколькі серйозно апошнія події сапраўды наблизили Украину до той роли, якую займає Беларусь, до роли изгоя, до роли держави, яку не запрошають на многие міжнародні європейські форуми.
Сапраўды Украина поступово наближается до роли Беларуси. Уже 2 года в Киеве пишут про то, что Украина – это Беларусь номер 2. И, в принципе, апошнім часом Украина это справдзе. Раней такой массовой хвали изоляции Киев николи не отчувал. Было колесце подчас НАТОвского саммита в Празе, когда заходние державы были образаны Кучмом и покрызаны на его. Отчувалась певная изоляция, але Кучму все-таки запросили на НАТОвский саммит, и он брал им удел. А теперь никто, особливо Януковича, не запрошает за межу. Янукович вырашил сам створить себе саммит и сподевался, что кто-то приедет. Сегодня украинские сроки массовой информации рапортуют, что 11-й, 10-й, 12-й президент не поедет на саммит в Ялту. А после 12-й это лидер Боснии и Герцеговины. Тем часом все-таки чекается, что президенты соседних из Украины, Польши и Словакии, а так само Молдовы, приедут в Ялту. То бок саммит хотят с 4 президентов, польского, словацкого, молдовского, ну и, зрозуміло, украинского, отбудется. Але совсем не ту информацию, на которую развесил Янукович. Что до лукашенкизации Украины, так все-таки до Лукашенки президенты Польши и Словакии не ездят. И, кроме того, Лукашенку самого на Ялтинский саммит не запросили. Это так само цікаво.
На фоне погашения отношений с Европой, ці можно мерковать, что отношения официального Киева и официального Минска может полепшиться? Ці тут такая логика наоборот не працуя, и два медведя, что называется, в одной берлозе не будут собравать, а наоборот станут еще большими конкурентами?
Я думаю, что певная логика тут повинна станцевать, и что правда, белорусско-украинские дочинения могут полепшаться на тле погашения отношения с заходним светом. Например, спинилась молочно-пивная война. Украинское пиво поедет продаваться в Беларусь, а белорусское молоко нарешті з'явиться у киевских крамах. Тому певные добрые стосунки между Лукашенком и Януковичем будут. Не персональные добрые стосунки, а междержавные. Беларусь и Украина снова мают сильные экономичные связи, и они будут эти связи развивать. Тому экономичные связи двух держав будут расцветать, независимо от политических стосунков. Я не предвещаю некое погашение значного украинско-белорусского отношения, что вот эти два медведя не смогут ужиться. Есть еще третий медведь на усходе, который контролирует этих двух.
Блиц-анализ свободы.
Украинский журналист Юрий Свірко поравновывал ситуацию в Беларуси и Украине и махчимые относины помеж Александром Лукашенком и Виктором Януковичем. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире надалей «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем неузабаве будет Сергей Дроздовский, представник Ассоциации инвалидов-вазочников, один из организаторов субботнего митинга в Менску, мета якого – звернуть увагу громадства на проблемы безбарьерного осяроддя. Прогучить новая песня, песня с нового альбома гурту «Ляпис Трубецкой» «Рапкор» и черговый раздел книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто узорвал Менское метро». Але найперш Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Фотамадэль Маргарыта Лавышык заявіла, што КДБ прымусіў яе ўзвесці паклёп на сябе і свайго сябра Вячаслава Дзіянава, які з'яўляецца каардынатарам кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі».
Я заявляю, што все слова, сказаныя мною на відэозапісі, не являюцца правдай.
Лавышык пасля допыту уцякла ў Польшу і пакуль не збіраецца вяртацца. Міліція перевіряє правомірність використання сили до 17-годового калінковіцького юнака, якого жорстко збили при затриманні 1 мая. Супроти його самого може бути заведена справа за неподпорядкування міліції.
При свідченні стало відомо, що він в стані алкогольного п'яніння знаходився. Плюс то, що оказав неповиновення сотруднику міліції.
Сергій Коваленко, який знаходиться у ізоляторі на Окрестіна, уговорюють написати прошення про помилування.
Його там уговорюють написати прошення помилування. Ну, звісно, Сергій, це неприймально, бо я нічого не зроблю, якого може бути помилування, коли чоловік сидить ні за що.
У Вітебську на знак солідарності з Коваленком вивішений національний стяг. За Крестіна вийшли на волю Уладь Яромінак і Змітер Крам'янецький. Яни були затриманы каля суду, де йшли процеси над удельниками Чорнобильського шляху. Александр Лукашенко у поездці по Менщині заявив, що лічить махчимой приватизацію сельгазпредприємствау. Сьогодні, виступаючи з нагоди відкриття чемпіонату світу по хокею 2012 року у Швеції та Фінляндії, президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель знову виказав сподів, що праз 2 роки чемпіонат відбудеться у Мінську.
Події п'ятниці оглядала Олена Тиханович. Ви на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня». 5 травня у Менскім парку Дружби народів ад 12 до 15 години пройде мітинг, який організує громадське об'єднання Республіканська асоціація інвалідів-вазочників. Мітинг дозволений гарвиканкамам і його мета – звернути увагу громадства на проблеми безбар'єрного осяроддя. Напередодні мітингу ми погутерли з одним з організаторів Сергієм Дроздовським, представником громадського об'єднання Республіканська асоціація інвалідів-вазочників.
5 мая считается традиционным международным днем солидарности инвалидов в борьбе за равные права и против дискриминации. Это, конечно, очень широкая такая проблема, и потому, в принципе, каждый год принято акцентировать внимание на какой-то одной проблеме или на фокусе одной сфере проблем. И в этом году мы, да, действительно акцентируем внимание на безбарьерной среде, я бы даже сказал, еще более узко. Акцент будет происходить как раз-таки на доступности жилья. Насколько? Почему? Потому что вот эта вечная проблема, что строятся кругом пандусы, строятся какие-то вещи, да, а людей в коляске как не было на улице, так их и нет. Почему? Потому что они в большинстве своем не могут просто выйти даже из дома. Но даже это не самое страшное. Почему? Потому что сегодня у нас просто сплошные факты выявляются, когда из-за того, что квартира не приспособлена для проживания в коляске, человек годами не может попасть на кухню, годами не может попасть в туалет, в ванную, вот наших квартир сегодняшних. И это практически неразрешимо. То же самое у нас практически в сельской местности, когда все удобства на улице, когда в доме нет горячей воды и проживание в коляске в частном доме, вот, который находится именно в сельской местности, без удобств, без канализации, без теплой воды, там даже без отопления центрального. Вот это можно сравнить просто с выживанием, с постоянным каждодневном выживании. Поэтому это является фокусом нашего митинга, хотя, конечно же, мы все понимаем, что это является одной частью, составляющей больших проблем и трудностей, которые находятся вот в решении проблем инвалидности в отношении инвалидов-колясочников.
Сергей, а тебе можно сказать, что за прошлые годы стали больше не окуличивать потребы инвалидов-вазочников, коли будуют новые домы?
Ой, вы знаете, я могу сказать, что, конечно же, если сравнивать с Советским Союзом, да, если сравнивать тем, что было 20 лет назад, то, наверное, да, стали больше учитывать. Но если сравнить с тем, что законодательством 91-го года, уже больше 20 лет, категорически запрещено, просто однозначно, без всяких там может, если, а когда-нибудь, категорически запрещено строительство новых зданий, сооружений, не приспособленных и не обеспеченных доступностью для людей с инвалидностью, то в этой связи можно сказать однозначно, что происходит глобальное сплошное игнорирование, вообще говоря, интересов людей в коляске. И из года в год это происходит. Из года в год мы пытаемся апеллировать, мы пытаемся ходить по кабинетам, мы пытаемся искать какие-то разумные доводы, мы пытаемся разговаривать на языке вот, бюрократии, да, о том, почему это надо, зачем это надо. Хотя в конечном счете все сводится к одной простой идее. 20 лет назад белорусское государство запретило строительство и ввод в действие новых объектов. И все эти 20 лет, на протяжении 20 лет это происходит. И далее, как на прошлой неделе, к нам принесли проект, хотя это уже строящийся, практически построенный объект города Минска, там микрорайон строится, и нам принесли на согласование просьбу согласовать неполную приспособленность, как там было указано, целого микрорайона людей в коляске. Ну и, скажем так, людей без, с нарушением зрения категорически, то есть лишенного зрения. В такой ситуации, ну вот как к этому можно относиться? Нам, практически, не знаю, там, по несколько раз в месяц обращение поступает с тем, что строители новых объектов обращаются к нам, в общественной организации инвалидов, а обращаются с просьбой о том, чтобы мы согласовали отсутствие доступности, согласились с тем, что на таком-то строящемся объекте не будет обеспечена доступность, ввиду того, что это совершенно производственное помещение, и там инвалиды ни в коей мере не предполагаются. Это что значит? Что их на работу никто не возьмет? То есть так выходит. Поэтому я говорю, что вот эти проблемы на самом деле гораздо более глобальны. Это не просто, скажем, бросить два ведра цемента, и вот тебе, пожалуйста, все решилось. Нет, конечно. Но даже минимальные требования, которые необходимы, не выполняются. Порой доходит просто до абсурда. Человек за собственные деньги построил себе жилье, а ему в коридорах, то есть в подъезде, установили пороги по 6 сантиметров высотой. И он просто в шоке. Он построил жилье, которое, в общем-то, сам для себя строил доступно за свои деньги, а выбраться из него не может. Вот как к этому можно относиться?
Сергей, ты спробовали когда-нибудь эти речи, спробовали вырашать про судовую систему? Вот то, что закон не выполняется. Ты спробовала ассоциация инвалидов и возочников, например, подавать в суд на будовников, которые порушают закон?
Вы знаете, есть у нас есть такие решения, но на самом деле, понимаете, в чем большая-большая проблема? В том, что подать вот в суд на подобные действия, вот скажем, я вот еду в коляске, да, и натыкаюсь на бордюрный камень, который, очевидно, построен с нарушениями, которые я преодолеть не смогу. И вот здесь появляется огромная проблема. Оказывается, у меня нет никаких оснований подать претензии к этому нарушителю. Почему? Потому что максимум, о чем я могу заявлять, это о моральном вреде себе, да? Но гражданский кодекс страны не позволяет увязать, то есть это никоим образом не является факты дискриминации, которым это происходит, да, они никоим образом невозможно увязать с моральным вредом. А для того, чтобы мне каким-то образом, скажем так, обратиться в суд с требованием исправления, нужно, наверное, разбить голову или повредить себя, да, повредить здоровье для того, чтобы установить уже причинную связь между вот этим нарушением. Знаете, не очень-то много здравомыслящих людей хочет, скажем так, жертвовать своим здоровьем ради того, чтобы наказать какого-то нерадивого строителя хотя бы одного. Но, с другой стороны, такие факты есть. В Гродно пару лет назад был случай, когда человек, он очень плохо ходит и упал на ступеньках административного здания, повредился, и судом было доказано, что определено, что виноваты как раз-таки собственные здания, а не человек, который пошел по своей необходимости. Такие факты есть, но, к сожалению, процедура, действительно, во-первых, достаточно ограничена в защите своих прав с точки зрения закона. Закон в недостаточной мере защищает нас. А второе, то, что, скажем так, судебная тяжба – это достаточно сложный процесс. И сегодня для того, чтобы судиться, можно пересчитать по пальцам, вообще говоря, здание суда, куда человек в коляске может попасть. Грубо говоря, чтобы отстоять в суде свое право на безбарьерный доступ, да, надо сначала, чтобы суд стал безбарьерным. И здесь большая проблема. В прошлом году была проведена Генеральной прокуратурой проверка как раз-таки обеспечения безбарьерной среды. К сожалению, пока еще, пока еще не было предъявлено результатов этой проверки. Тем не менее, наши представители, наша организация, других сторонних родственных организаций, поучаствовав в совместных наблюдениях, в совместных мониторингах, совместно с работниками прокуратуры. Вам привожу такие примеры. Когда проезжают 10 объектов, и на всех 10 объектах прокурор фиксирует грубейшее нарушение норм безбарьерного строительства. Он задает вопросы и не получает ни одного ответа, вразумительного ответа. Почему? Ни одного. И это повсеместно. Поэтому мы ожидаем результатов этой проверки, которые должны каким-то образом вообще показать состояние исполнения законности. Я вам хочу сказать, что кроме того, что человек с инвалидностью должен подавать в суд на недобросовестных строителей. В принципе, и государственная служба, которая это все обязана делать. Не просто может, а обязана. Это управление контролем за строительством. Есть во всех органах власти практически местных. И как раз-таки вот этот орган не имеет права пропустить ни одно строение, сооружение, вводимое в действие в нарушение норм строительства. А нормы доступности – это совершенно обычные нормы, строительные нормы. Совершенно обычные. Точно так же их невозможно нарушать, как нарушать противопожарные меры, санэпидемнормы. Они совершенно равноценны. И, к сожалению, происходит сплошное попустительство как раз-таки со стороны ответственного государственного органа, который допускает вот внедрение, запуск новых объектов без приспособления. Здесь показывает мировая практика, что если строить здание изначально приспособленное, уже на этапе проекта, да, то стоимость приспособления будет не более 10% в общественных зданиях. Да? Но если переделывать в последующем неприспособленное здание, то вот как раз-таки переделка может стоить до 50% стоимости всего здания. И цифры вот очень говорящие, динамические.
Мы в основном говорим про будинки, а скажите, насколько поляпшается, или не поляпшается ситуация с громадским транспортом? Насколько он безбарьерный у Менску, у других городах Беларуси, у местечках?
Ну вот мне, знаете, вопрос такой интересный. Вот если бы можно было сейчас по радио спросить у всех людей, да, задать такой вопрос, а много вы видели в общественном транспорте людей в коляске? Если кто-то где-то видел одного человека, то, скажем, там в Минском метро ездит буквально несколько человек на коляске, которых я знаю. А в общественном транспорте, в автобусе перемещается также несколько человек, которых, в общем-то, мы все знаем. Это одни и те же люди, на самом деле, активные. А по большому счету, общественный транспорт сегодня как был недоступен, так и остается. И эта проблема, в общем-то, знаете, в чем она заключается? В том, что начали приобретать чуть больше низкопольных автобусов запускать на линию. Но это не решение проблемы. Почему? Потому что есть необходимость ездить на учебу, на работу, то невозможно стоять на остановке и ждать, когда же придет низкопольный автобус. Ну, все-таки это определенный рабочий день или учебный день, да, начинается в конкретное время. А если придет автобус полный, будь он низкопольным, то есть, ну, заполненным людьми, да, в коляске в него не войдешь, так или иначе. Просто если, скажем так, если рассматривать общественный транспорт, как его рассматривают обычные граждане, для того, чтобы перемещаться по своим нуждам, то есть на работу, на учебу, за покупками, куда необходимо, да, то в этой связи общественный транспорт для нас, конечно, как был недоступным, так и остается. Это можно говорить, знаете, еще об автобусном парке, который пополняется низкопольным транспортом, да. Ну, что говорить о трамваях, что говорить о троллейбусах. А когда вспомнить железнодорожный транспорт, то здесь просто категорический ужас, который никак пока не решается. Вот эти заявленные 20 вагонов, которые ездят по стране, ну хорошо, но, простите, все электрички у нас недоступны. У нас куплены 4 замечательных швейцарских подвижных состава, которых приспособлены замечательные места для инвалидов, да, и которые ходят и которые сегодня недоступны ввиду того, что просто перроны недоступны. С перрона невозможно войти в этот состав. И получается совершенно абсурдная ситуация. А при том, при всем сегодняшние, скажем, водители, сегодняшние работники автотранспорта, они просто не готовы перевозить людей вот с инвалидностью. Они не знают, как нужно поступать во внештатных ситуациях, если на борту человек в коляске. Они не знают, как нужно поступить, как помочь этому человеку, как помогать, чтобы не повредить ему еще, скажем, еще больше в непредвиденной ситуации. Как помочь ему, скажем, если он один перемещается и просто не может физически войти в этот даже низкопольный автобус. К сожалению, вот этот огромный воз проблем, который, в принципе, сегодня не решается, хотя со стороны общественных объединений, со стороны республиканской ассоциации колясочников настойчивое есть обращение. То есть мы из года в год подаем просьбу о том, что давайте мы проведем такое обучение, давайте будем предпринимать более активные меры. Вот в этой связи, когда американцы захотели и решили, скажем так, что им необходим доступный транспорт общественный, они просто запретили, просто категорически запретили приобретать для муниципальных нужд недоступные подвижные составы. А у нас, к сожалению, ситуация совершенно обратная. Когда приобретается вот специально сейчас очень разрекламированный дизель, новый такой, то есть короткий поезд для местных линий, да, который приобретался за границей. Так вот, производитель сказал, что, знаете, мы бы изготовили и привезли вам совершенно доступный, замечательный этот самый дизель, да, но у нас заказ был на недоступный. Мы его изготовили. Причем они ответили так еще, что мы чуть ли не единственное сказал, нет, нам проблема доступность нас не волнует. Продайте нам любой вот дизель, вот это вот любого качества состав. И вот это отношение. И, к сожалению, фиксирует такое отношение, можно сказать, что надежд очень мало на будущее.
Сергей, опошнее питание. Скажите, чем могли бы приватные особы, может быть, громадские и другие организации допомогти у створении безбарьерного осяроддя? Вот калі чалавек нас слухае і думае, якім чынам можна дапамагчы ў стварэнні гэтага асяроддзя, што можна зрабіць?
Наверняка среди слушателей есть строители. Наверняка среди слушателей есть, не знаю, члены семьи, в семье, в которых есть строители. Наверняка среди слушателей есть кто-то, кто связан с исполкомами, с работниками исполкомов, с работниками ЖЖЭО, с другими организациями. Так вот, я хочу одно, чтобы придя на свое рабочее место, каждый, вот, выполняя свои обычные полномочия, функции, строя дома, там, строя сооружения, строя дороги, просто вспомнил о том, что в этом обществе живут люди в коляске, для которых каждый сантиметр бордюра может быть непреодолимым, для которых это уже будет не трудность, а это будет нечто невозможное. От каждого сантиметра этих бордюров зависит то, сможет ли человек выйти из дома или не сможет. Сможет ли он попасть на работу или нет. Сможет ли он дальше жить полноценно или не сможет. И я так полагаю, что когда каждый простой гражданин вот это вспомнит однажды хотя бы на своем рабочем месте, это уже многое изменит. А с точки зрения организаций общественных, точно так же, по большому счету. Когда происходят какие-то взаимодействия, когда происходит, скажем так, работа с общественностью, с властью, ну, просто иногда надо вспоминать о том, что есть такие люди, о том, что эта проблема не самая последняя, не самая легкая для общества. На нее иногда хотя бы даже важно обратить внимание. Мы подготовили обращение как раз-таки к официальным властям, и, собственно, это, там будет все сказано, поэтому тут уж пересказывать, наверное, бессмысленно.
Гаварыў Сергей Драздоўскі, прадстаўнік грамадскага аб'яднання Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў, адзін з арганізатараў мітынгу, які 5 траўня мае прайсці ў Менскім парку Дружбы народаў ад 12 да 15 гадзіны. Асноўная мэта гэтага мітынгу – звярнуць увагу грамадства на праблемы безбар'ернага асяроддзя. Мы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи пятницы. Маргарита Лавышек, сябровка координатора кампании «Революция про социальные сетки» Вячеслава Диянова, заявила, что под тиском супрацовников КДБ узвела поклеп на Диянова и на себе. Лавышек после допыта утекла в Польшу и покуль не собирается вертаться. Милиция проверяет правомерность выкористания силы до 17-годового калинковицкого юнака, якого жорстко сбили при затримании 1 травня. Яго самога можа быць завезеная справа за непадпарадкаванне міліцыі. Палітвязня Сергія Каваленку ўгаворуюць напісаць прашэнне пра памілаванне. У Віцебску на знак салідарнасці з Каваленкам вывесілі нацыянальны сцяг. З ізалятару на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на волю Ўлад Яроменак і Зміцер Крамянецкі. Яны былі затрыманыя каля суду, дзе ішлі працэсы над удзельнікамі Чарнобыльскага шляху. Аляксандр Лукашэнка ў паездцы па Меншчыне заявіў, што лічыць магчымай прыватызацыю сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз мы почуем черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро», читая Сергей Шупа.
Сегодня протяг размовы с досведченной крыницей, якую автор назвал читачом. Пытание. Следство найперш оперуе таким аргументом супраць Канавалова, як ягоныя пальцы на бомбе 2008 году. Хіба гэта не забойчы аргумент? Тым больш, што эксперты Інтэрполу пацвердзілі, на бомбе былі пальцы таго чалавека, якога арыштавалі пасля тэракту 2011 году, грамадзяніна Канавалова. Адказ. Не ведаю, у мяне ёсць сумненні. Магчыма, гэта пальцы і не Канавалова. І я патлумачу чаму. Мы ж не ведаем, якія адбіткі пальцаў былі пасланыя ў Інтэрпол пасля 2008 году. Могуць паслаць якія заўгодна адбіткі. А ў 2011 годзе зноў адправіць такія самыя пад прозвішчам Канавалова, і атрымаецца, што яны супалі. Мы гэтага не ведаем. На судзе прагучала, што на бомбы ёсць адбіткі пальцаў не толькі Канавалова, але і Круковскага, Зайцава, ды некалькіх нявысветленых асобаў, і ёсць яшчэ сляды біялагічнага рэчыва міліцыянтаў Іванова і Клімовіча. Круковскі ў судзе дапытваўся, усе чулі ягоныя паказанні, а вось Канстанцін Зайцаў чамусьці да суду не даехаў. Было сказана, што ён у камандзіроцы, і суд гэта задаволіла. Што маглі розныя людзі пры размінаванні дакранацца? Ну, гэта смех. Што за размінаванне такое? А адкуль узяліся сляды біялагічнага рэчыва Іванова і Клімовіча паміж слаямі скотча?
Мяркую, гэта магчыма толькі пры збіранні бомбы, а не пры яе абясскоджванні. Дарэчы, наколькі мне вядома, гэтыя біялагічныя сляды знайшлі эксперты ФСБ, таму беларускія следчыя і вымушаныя былі шукаць выйсце з складанага становішча. У выніку яго не знайшлі, бо яго няма, а суд пагадзіўся з тлумачэннем, што проста пры разборцы неахайна дзейнічалі і нанеслі шмат сваіх слядоў. Нічога сабе неахайна дзейнічалі. І гэта хто? Іваноў, пра якога кажуць, што ён найлепшы эксперт па выбуховых прыстасаваннях. Пытанне. Як вы патлумачыце тое, што ахвяры і пацярпелыя тэракту амаль не маюць пашкоджанняў і ранаў ад паражальных элементаў, якія Канавалаў закладваў паводле следства ў бомбу? Ён жа на следчым эксперыменце паказваў, як прымацаваў да бомбы пакунак з драже, гэта каб абазначылі гайкі, як уклаў пачак локшыны, гэта буйныя цвікі. А яшчэ былі кавалкі нарэзанай арматуры. Але з экспертызы вынікае, што толькі 2-3 чалавекі з дзясяткаў сур'ёзна пацярпелых атрымалі раны паражальнымі элементамі, а большасць былі пашкоджаныя кавалкамі лавы, пліт, бетону з падлогі, мелі гэтак званыя другасныя раны ад сутыкненняў, апёкі і гэтак далей. Нават сярод загінулых, якія былі вакол торбы з бомбай, тая самая сітуацыя. Чаму гэтак? Адказ. Я не спецыяліст у гэтай галіне, але мяркую, што тут асабліва складанага тлумачэння не можа быць. Калі на платформе розных гаек ці цвікоў знайшлі не больш за 5 штук, а ў судзе гэта ўсё дэманстраваў сам суддзя, то болей іх і не было. Значыць, тое, што паказваў Канавалаў на эксперыменце, збіраючы бомбу, не адпавядае рэчаіснасці. З таго, што я чуў ад пацярпелых падчас працэсу, выходзіць, што шмат людзей пацярпелі ад электрычнага току. Людзі распавядалі, што іх вельмі моцна трэсла, ці то, калі яны трымаліся за поручні, ці ў іншы момант. Але следства, а потым і суд, гэта не зацікавіла. Нават не паспрабавалі разабрацца. І яшчэ магу дадаць, што сведкі, супрацоўнікі метро, хлусілі, калі казалі ў судзе, што няма датчыкаў на платформе, каб вызначыць, ці ёсць хто на рэйках на станцыі. Я адмыслова высвятляў, ёсць такія датчыкі, яны маглі вызначыць перашкоду. Гэта пра той жудасны выпадак, калі пацярпелую жанчыну, якую выбухам адкінула нас у пратлеглыя рэйкі, пераехаў цягнік. У мяне дагэтуль застаецца пытанне, ад чаго яна памерла, ад траўмаў ці ад наезду цягніка. Экспертыза кажа, што яна атрымала траўмы, несумяшчальныя з жыццём, ад выбуху. Але для мяне гэта не факт. Іншага ад нашых экспертаў я б і не чакаў. Заўважце, што ўсё ж экспертызы ФСБ заўсёды адрозніваліся ад нашых. Што гэта за эксперты, якія, параўноўваючы бомбу, якую Канавалаў збіраў на эксперыменце, з бомбай, якая не ўзарвалася ў 2008 годзе, робіць выснову, што так, ён мог такую бомбу сабраць, але сёе-тое забыў, бо прайшоў час. Гэта ўжо экспертыза не выбухова-тэхнічная, а псіхіятрычная ці яшчэ якая. Забыў некалькі важных элементаў, яны кажуць такая самая. Мяркую, калі б расейскія эксперты рабілі эту экспертызу, вынік быў бы іншы. А ўвогуле трэба было рабіць комплексную экспертызу з прыцягненнем адмыслоўцаў у розных галінах. Мушу паўтарыць, што назіральнік за працэсам, названы тут чытачом, не пажадаў, каб ягонае сапраўднае імя было названае. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга Библиотеки Свободы.
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Канавалова и Ковалева.
Кожны день читайте урывок з яго книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире.
Вы на хвалях Радыё Свабода і напрыканцы гадзіны, як заўсёды на гэтым тыдні, крыху музыкі. На гэтым тыдні ў інтэрнэце з'явіўся новы альбом гурту «Ляпіс Трубецкой» «Рапкор», і на сёння мы прапануем вам песню «Не быць скотам» на верш Янкі Купалы, а я развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
волі, чого волі, землі, волі, хлеба, солі, землі, волі, хлеба, солі, землі, волі. Я народився своєї вёсці, я хрестився при дорожці, чим отвінчен кров'ю, потом. Чим быть хочеш, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом, кровью, потом, не быть скотом. Долі, легше, якої долі, хлеба, солі, чого, болі, землі, волі, хлеба, солі.